На другой день в большой юрте Аспана собралась его ближайшая родня. Все три его вдовы, приемные дети, Аубакир и Пакизат, братья Такижан, Абай и Исхак. Из племянников Аспана старшие пригласили только Абдрахман. После встречи в ауле Жатаков Абай сегодня впервые увиделся с братьями. Но сейчас они как будто вовсе забыли о том событии. Ни выражением лица, ни своим поведением они и не напоминали о вражде, возникшей между ними и Абаем. Но чем тщательнее скрывали они свои чувства, тем недоверчивее смотрел на них Абай, и тем яснее становилось ему, что они таят какие-то замыслы. Однако он старался не поддавать и вида, что понимает это. «Разве бывали они когда-нибудь искренними?» — подумал он и вспомнил Аспана. Любил ли тот или ненавидел, он открывал свои чувства. А с этими своими братьями Абай был как будто среди чужих. Но делать нечего. Нужно обсуждать вместе с ними все, что касается памяти Аспана. Абай хотел только одного. А решать все вопросы без споров, молча соглашаясь с ними. Обычай устраивать первую годовщину смерти пышный и торжественный ас за последнее время в этих краях постепенно исчезал. Даже не было аса в память Кунанбая. И хотя многие и осуждали за это его сыновей, однако сами тоже ни разу не созывали людей на ас в память своих умерших родственников. Тагижан, который в своих тайных целях всячески старался, возможно, скорее справить поминки по Аспану, лучше других знал, что аса никакого не будет. Однако для того, чтобы оправдаться перед невестками и в будущем избавиться от обвинений, что об асе даже не вспоминали, он долго объяснял, почему нужно решиться на скромные годовые поминки, а не на ас. На такое большое торжество гостей приглашать надо за полгода. Зимой же справлять большой ас невозможно. Значит, его следует отложить на весну. Таким образом, все пришли к решению устроить не многолюдный ас, а годовые поминки и назначить их через 3 недели. Тут же было установлено и число приглашаемых, и количество скота на угощение. Гостей предполагалось созвать много. По словам Такижана и Исхака, все Иркизбай были так или иначе обязаны Аспану, и теперь охотно примут участие в расходах на поминки. Было уже договорено, сколько скота дает каждый аул. Абай и вдовы Аспана не возражали против этого. Однако Абдрахман не смог промолчать. «Чем же тогда эти поминки будут отличаться от аса?» — задал он вопрос. «И в том, и в другом случае соберутся не одни только родные. Наедет множество людей, скучающих от безделья. Что для них память об Аспане Ага? Они приедут сытно поесть, поглазеть на байгу, на состязания в борьбе. Для них это не поминки, а развлечения. Они и не будут думать об умершем, чтить его дух, вспоминать его дела. Может быть, из 100 только один подумает об этом. А скота на них уйдет множество. Так не лучше ли как-нибудь иначе использовать этот скот? С большой пользой, чем на угощение бездельников?» Слова Абдурахмана не удивили Такижана. Он снисходительно улыбнулся, как бы прощая то, что, воспитываясь у русских, племянник перестал понимать родные обычаи. «Милый мой, при таких обстоятельствах расход скота вполне уместен. Уж если где проявлять щедрость, так на поминках. Это и предки наши делали. Это и шариат поощряет. В шариате говорится, что на поминки приглашают нищих, нуждающихся», — возразил Абиш. «Что же понуждает нас поить кумысом и кормить мясом сытых людей, которые любят повеселиться? Не лучше ли весь этот скот, который вы выделяете на поминки, раздать с тем, кто рядом с нами голодает? Вот так мы действительно почтим память умершего. Люди с благодарностью о нем вспомнят. И такое поминовение не пустое бахвальство, не честолюбие, а добро. Ну и кому же, по-твоему, раздать этот скот? Спросил Абай лишь для того, чтобы и другие поняли справедливость необычной мысли Абиша. Как кому? Разве мало вокруг людей, которых извела нужда? Почему не раздать этот скот хотя бы жатакам Ералы, поддержать их разоренное хозяйство? Если говорить правду, так и сами они, и отцы, и матери, их долгое время работали на нас, были пастухами, слугами, табунчиками нашего аула. Разве нет у них права на долю этого скота, хотя бы в награду за давний труд? По-моему, нет ничего плохого в том, что такие уважаемые люди, как вы, воспользуются удобным случаем, чтобы помочь оборванным, измученным и голодным. Абдурахман говорил, волнуясь, искренне, и слова его неожиданно для него самого были красноречивы. Абая поразило и другое. В речи сына он услышал голос нового поколения. Но для его братьев слова Абдурахмана звучали странно. Такижан, не собираясь спорить с русским воспитанником, ответил неодобрительно, усмехнувшись. «А что ты беспокоишься об этих жатаках, Абдурахман? Если поискать бедняков, то их найдешь и в наших аулах. О них мы подумаем. Это всегда делается». И он взглянул на Искака, ожидая его поддержки. Тот ограничился также коротким замечанием. «На милостыню будет выделено нужное количество скота. Незачем об этом сейчас говорить». Абай ничем не отозвался на слова сына. Но когда, договорившись обо всем, родичи стали расходиться, и Абай пошел вместе с Абдурахманом в свой аул, он обнял его. «Мне понравилось то, что ты сказал, Абиш», — начал он. «Твои слова о бедняках, жатаках, слова правильные. Но скажи мне, что тебе внушило эти мысли? То ли, что ты прошел в книгах, или действительное положение наших жатаков? И то, и другое, отец. То, что я читал в книгах, совпало с тем, что видел у жатаков. А ты был у них? И Даркембая видел? Видел и говорил с ним. Да я и без него знаю, как живут жатаки. Я часто захожу к ним в юрты. Хорошо делаешь, мой Абиш. А с Даркембаем говори почаще. Многое из того, что мы с тобой узнали из книг, он узнал из самой жизни. Он и горькое пробовал, и тяжелое таскал. Вот откуда его знания. Голова у него умная, опыт большой. Говоришь с ним и слышишь голос народа. Абай помолчал и потом с горечью продолжал. Предположим, мы выделим какое-то количество скота и в память Аспана раздадим жатакам. Конечно, это было бы гораздо полезнее, чем угощать любителей повеселиться, о которых ты говорил. Все-таки каждая такая бедная семья проживет некоторое время, не голодая. Но как они будут жить остальное время? И что делать с нуждой множества тех семей, которым мы не сможем дать даже явцы? Ведь наша помощь будет крупинкой, которой не накормишь всех голодных. Хорошо, что ты подумал о нищих, разоренных людях. Но не видишь ли ты другого способа, как помочь огромной массе народа? Абай пристально посмотрел на сына. «Я ведь еще не закончил учиться», — ответил Абиш, не успев собраться с мыслями. «Конечно, но скоро закончишь», — перебил Абай. «И я говорю не об одном тебе, ведь есть и другие молодые из наших казахов, кто уже закончил учебу. Я слышал, начали появляться образованные люди, вышедшие из Каркаралы, Омска, Акмалинска и жигиты Малого Жуза из Оренбурга, Троицка. Вы, как перелетные птицы, несете с собой весть о новой эпохе. И должны вы подумать о своем народе, о тяжелой его доле сейчас, о будущности его. Вот о чем надо спросить всех вас, молодых казахов, получивших русское образование». «Не всех, отец», — возразил Абдурахман. «Множество из этих жигитов, получив образование, перестанут учиться дальше. «Это верно», — снова перебил Абай. «Не только перестают, но, став толмачами, забывают и то, чему их учили. Многие из них, самое большее, могут стать ловкими чиновниками. Но, пожалуй, лучше вовсе ничему не учиться, чем сделаться такими мастерами кляузы и взятки, каких высмеивал Салтыков-Щедрин». «Узнаю ваши слова», — улыбнулся Абиш. «Ведь об этом вы писали в стихотворении в интернате. Оно очень нравится многим нашим казахам, которые учатся в русских школах. Мы не рассказывали об этом и в Омске, и в Семипалатинске». «Ну вот, если и они, и ты сам понимаете мои мысли, какой же дадите ответ на мой вопрос?» «Ответ может быть только один», — с уверенностью сказал Абиш. «Кончим учиться, будем работать на пользу своему народу». «А где работать? В канцелярии уездного? В суде? Кто же будет искать новые пути и указывать их своему народу? Если среди вас такие, которые, как русские мыслители, думают о народе и живут только для него?» «Еще нет, отец. Для этого нет у нашей молодежи достаточных знаний». «Да, ты прав. Таких образованных казахов мы еще не видим. Если я окажусь отцом, у которого вырастут такие сыновья, не будет для меня большей радости. В нашем поколении и я не вижу таких», — сказал Абдрахман. «Но были два передовых и образованных человека из наших казахов. Они действительно могли помочь народу». «А о ком ты говоришь?» «Один из них — Чокан Валиханов, который умер совсем молодым, 25 лет назад. А второй — Ибрай Алтынсарын из-под Оренбурга». Абай слышал об Алтынсарыне, но о Чокане Валиханове он не знал. И Абиш долго рассказывал о нем, приводя восторженные отзывы многих выдающихся русских сибирских деятелей. «Я не мог достать его трудов. Они не напечатаны», — говорил Абиш. «Но от многих людей, которые его знали, я слышал, что этот человек оставил хорошее наследство казахскому народу. А Ибрай Алтынсарын оставил не только книги. Он обучал казахскую молодежь в открытой им русско-киргизской школе. По его примеру, такие школы открыли и другие. Эти люди действительно отдали народу свои знания, посвятили всю жизнь благородной цели». «Конечно, прекрасный пример», — задумчиво сказал Абай. «Если все наши казахи, которые учатся в городах, вернутся в аулы, в степь, это было бы началом огромного и нужного дела». Абдурахман сказал вдруг, решившись: «Если хотите, отец, я скажу вам, как я хотел бы построить свое будущее». Абай молча поднял на него глаза. Абиш заговорил о том, как тяготит его военное училище. Вынужденный поступить в него помимо своей воли, он и не предполагал, как жестока система воспитания в военно-учебных заведениях. Они готовят лишь слепую, бездушную силу для защиты царского трона. В стены училища не проникает ни одна светлая мысль о народе. Всякая критическая мысль здесь душится. Вот почему Абиш и мечтает избавиться от военной службы сразу же после производства в офицеры. «Я думаю», — говорил Абиш, — «как мне вернуться в наш край, сюда, в Яралы, в Акшака? Как-то Даркембай сказал мне, не уезжай опять далеко, спрятав свои знания за пазуху. Просвети свой народ, сделай наших детей такими же, как ты сам, обучи их по-русски». И мне кажется, это слова не только Даркембая. И сегодняшний день в будущее требует от меня этого. Когда я предлагал аксакалам иначе использовать скот, выделенный на поминке Аспан-ага, я не мог сказать всего, что думал. А думал я о том, что на такие средства, которые будут выброшены на поминальный пир, можно было бы построить школу. Что скажете об этом?» Абай привлек к себе сына. «Чем же, кроме благодарности, я могу ответить тебе, мой Абиш, — растроганно сказал он. — Пусть теперь и учение твое, и все твои мысли ведут тебя к этой цели. Если наступит такой день, когда осуществится твоя мечта, ты оправдаешь перед народом не только свою жизнь, но и вернешь ему долг своего отца, — закончил он дрогнувшим голосом. Слова отца сильно взволновали Абиша. Он гордился тем, что в душе его отца, не ослабевая, жила великая забота о народе. Взволнован был и Абай. Он слушал сына с глубоким удовлетворением. Еще в прошлом году Абай увидел, что его сын близок к передовым идеям лучших людей России. И теперь он начал расспрашивать Абиша, каким же образом тот пришел к своим вольнолюбивым взглядам, несмотря на то, что военные школы в самом зародыше губят мысли о справедливости и свободе. Кто сейчас заменил собой в новом русском поколении Герцена и Чернышевского? Есть ли у них последователи, и как они борются за счастье народа? Встречается ли с ними Абиш? Откуда у него появились новые мысли? Отвечая на вопросы, юноша с благодарностью вспомнил Павлова. В Петербурге Абиш нашел его старых друзей и родных, сблизился с ними. Все новое, лучшее, что появилось в России, подчеркнуто им именно из этой среды. Друзья Павлова далеко шагнули вперед. Революционное движение обновилось, все идет сейчас по-новому. Борьбу против царизма взяло в свои руки сильное, молодое, упорное и смелое поколение. Революционеры опираются теперь на несметный трудовой люд, на рабочих русских фабрик и заводов. Новое революционное учение, озаряющее путь в будущее, распространяется в народе все шире. Ряды борцов множатся с каждым днем, крылья их крепнут ото дня ко дню. Абиш рассказал, что сам он не знаком с руководителями этого нового движения, а знает лишь тех, кто распространяет их наставления и указания. Но он жадно читает их книги, призывы, обращения к народу, тайно распространяемые среди передовой молодежи. «Теперь борьба стала совсем иной», — закончил Абиш. «Новый путь ведет вдаль, к новой цели. И она будет достигнута потому, что на борьбу выходит великая сила неисчислимого народа, которому суждено владеть будущим. И он не обманывается пустой надеждой, будто убийством одного царя можно чего-нибудь добиться. Нет, эти люди хотят вырвать с корнями старые порядки. Только так можно добиться свободы и равенства всех угнетенных, всех бесправных нынче народов». Теперь Абай, в свою очередь, с гордостью смотрел на сына, открывшего ему то великое новое, что происходило в жизни. «Абиш мой, ты для меня вестник новых времен. Слушая тебя, я вижу зарю нового мира. Я всегда чувствовал себя беспомощным, бессильным поводырем, который заблудился во мраке. Как мог я вывести к свету свой народ, обреченный на несчастье? Какое благо, что ты видишь перед собой путеводный свет. И если ты слил свои мысли с новыми людьми, иди, не оглядываясь, не раскаиваясь, иди только этим путем». Они уже подходили к аулу. Абай, помолчав, вдруг решительно сказал: «О школе думать еще рано. Но другое твое предложение осуществить можно. Завтра я поговорю об этом. Когда будет выделен скот на поминки, распределять его будем мы все вместе. Я, Такижан и Искар. Думаю, мне удастся заставить их выделить часть скота для жатаков». Абдурахман ничего не ответил. Он вдруг замедлил шаги и отстал от Абая. И тот, обернувшись, увидел, что юноша стоит, держась за грудь. Отец подошел к нему и заботливо спросил, что с ним. Абдурахман справился с болью и успокоил его. «Ничего, отец, закололо в груди. Наверное, продуло. Ночью был легко укрыт». Он ни слова не сказал отцу о том, каким грозным признаком был его сухой кашель. За все лето у него ни разу не было приступа, и объяснение сына вполне успокоило Абая.